Это, доченька, ты ментор, я тебя люблю, вперед.
Фу, я надеюсь, что здесь хоть не словлю сейчас каких-то лещей, летающих в воздухе сегодня. За коучинг мы уже получили все тут все.
Блин, давай я буду твоим коучем. Хотя я как отец по жизни могу претендовать на это звание в отношении тебя.
Он друг, который тебе советует советы про твою несуществующую машину. Я тебя расстрою.
Ладно. Я же так образно.
Всем привет! Это подкаст «Ну, пап», я его ведущая Ира Сергеева.
И я по-прежнему соведущий Леонид Сергеев.
Мы приветствуем вас в первом эпизоде 2022 года.
Ты уже говори так, в первом эпизоде второго месяца 2022 года. Что-то перерыв у нас был большой. Но это не моя вина.
Мы, минуточку, наотдыхались. Потом некоторые из нас наработались. И вот теперь, кажется, самое время вернуться в наше подкастерское лоно. Мы запланировали кое-какие новые штучки в этом сезоне. И первое, что кажется будет новеньким, это то, что вы не поверите, у нас теперь есть реклама. И мы собираемся вам иногда рассказывать про какие-то штуки, которые нам удивительно нравятся. В первом эпизоде давайте узнаем скорее, что это будет за штука такая. Первая штука в этом сезоне, которой мы даем эфирное время и благословим ее на покупку вами, это новая классная клавиатура Logitech MX Keys Mini. Нам прям прислали ее на тест. И вообще мы хотим вам рассказать свою историю про использование клавиатур в нашей семейной ячейке. Какая история у меня? Я обычно работаю на MacBook'е, ну и, казалось бы, зачем нужна клавиатура человеку, если ты работаешь на ноуте? Но на прошлой моей модели Mac'а была такая знаменитая проблема, что они зачем-то сделали клавиатуру-бабочку такую странную, и там вообще было непонятно, ты нажал кнопку или нет. Это было ужасно бесюче, честно говоря. Но все стало совсем плохо, когда однажды я на клавиатуру пролила колу, и у меня перестала нажиматься цифра 5, и цифра 5 просто ушла из моей цифровой жизни, и как бы я по ней не клашматила, она тупо не нажималась, ничего не происходило, и, короче, я жила без пятерки какое-то количество лет.
Ну, писала бы 3 плюс 2,
господи. Ну, и вот типа того и приходилось делать. И в тот момент у меня родился довольно гениальный лайфхак. Я для своего домашнего офиса прикупила себе, во-первых, экран, во-вторых, клавиатуру, и правда стало здорово, и у меня стало очень красивое рабочее место, такой домашний офис, я как раз им тут недавно похвасталась в Инстаграме. У нас есть в семье и вторая история, это как папа пользуется клавиатурами, это просто что-то удивительное. Он постоянно печатает, но, кажется, осознание, что клавиатура — это не печатная машинка, так к нам и не пришло. Поэтому, когда папа печатает, слышно примерно половине Москвы, как это происходит. Мы сделали аудиозапись того, как папа печатает обычно. А вот так, тихонько, как мышка, папа печатает на привезенной нам новенькой клавиатуре от Logitech.
Ну, между прочим, дети мои, без всякого эйджизма могу сказать, что вас еще не было, когда папа-то хреначить начал уже на печатных машинках разных поколений. Но не могу сказать, что на Ундервуде пришлось печатать, но всякие там Оптимы, Украины, и механические машинки, и электрические машинки. И когда, работая в редакции газеты «Вечерка» Казанская, я заходил в маш-бюро, а там сидело 5 машинисток, и они стрекотали, как Василий Иванович из пулемета, блин. Это было нечто, этот звук непередаваемый, я помню до сих пор. Поэтому извини, доченька, к любой клавиатуре я отношусь прежде всего как к пуговкам пишущих машинок, и это уже чисто автоматические пальцы вонзаются, а не прикасаются еле-еле.
Mm-hmm. Скажи, вот. Как тебе пуговки от Logitech? Зашли?
Ну, ты знаешь, пуговки, они хороши, пуговки, да. Правда, мне больше понравилось, когда вариант черное на белом, когда там видны, когда они начинают быть белесами, мой старческий взор туманится, и я не очень разбираю буквы.
Это ты хочешь сказать, что тебе понравилась клавиатура, которая сама по себе черная, и буквы там белые, яркие.
Да, они лучше видны. Вот нам, старичкам, они лучше видны.
Это главный параметр, по которому мы отбираем клавиатуру, судя по всему.
Ты знаешь, это один из самых главных параметров, потому что если ты не видишь, то нехрен напечатать.
Действительно. Мне понравилось еще пара штучек. Во-первых, это эргономика, она офигенно выглядит, там есть такие приятные выемки для пальчиков. Во-вторых, есть классная штука, это кнопка, чтобы делать мгновенный принт-скрин. И третье, кажется, самое важное, это кнопка для быстрых эмодзи. Ткнул кнопку, отправил тут же эмодзи, и все счастливы.
Да, я бы вообще одно новшество еще ввел. Рядом с кнопкой эмодзи общий я бы еще одну кнопку воткнул, мой любимый эмодзи, баклажан, чтобы уж так вот напечататься, и сразу ткнул в баклажан, да, и народ на том конце печатания возрадовался.
Друзья, если когда-нибудь Logitech сделает клавиатуру с кнопкой баклажан, знаете, чье это веяние, кто им это подсказал.
Чье ноу-хау.
Ноу-хау. Ну и баклажаны баклажанами, но еще, чего важно, к этой клавиатуре можно подключить до 3 устройств, то есть хотите на компе печатайте, хотите на телефоне, хотите на iPad'е. С подсветкой она работает до 10 дней, а без подсветки до целых 5 месяцев. Печатай, не хочу. Это была рекламная вставка в подкасте NoPub. А теперь мы начинаем.
Печатайте, как мы, печатайте с нами, печатайте лучше нас.
Кайф. А теперь, собственно, к цимису нашего сегодняшнего эпизода. С помощью тебя и с помощью многих своих знакомых я подумала, что было бы здорово в начале года поразбираться с какой-то темой, которая мне не до конца понятна.
Доченька, мне очень приятно, что меня всегда используют как такого болванистого идиота по полунеда, который ничего не соображает, сидит в углу, слюнку глотает и роняет иногда, а ему объясняют, что 2×2=4. Но я готов, давай, сегодня будет интересная тема, в которой я ни хрена не понимаю, не знаю, но слушать буду выразительно.
Молодец. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Мы поговорим с тобой про две концепции. Это менторство и это коучинг.
Я старый коуч, я старый ментор.
Давай начнем с азов. Были ли у тебя в жизни когда-нибудь моменты, когда тебе нужен был профессиональный совет кого-то старшего? Не обязательно по возрасту, а может быть более матерого, чем ты человека в профессии.
Подожди, родная, профессиональный совет или просто совет, житейский совет, это было еще до того, как появились эти слова «коуч» и «ментор». Хотя ментор — это издавна, там, менторы там в Древнем Риме там еще менторили, да? Ментор — это же как бы, ну, не знаю, наставник, человек менторски говорил, это значит как бы свысока, зная и понимая больше, чем то, кому, тот, кому он говорил это. Да, конечно, были и советы, и профессиональные, и непрофессиональные. Что ты спрашиваешь? Ты сама он росла в стране советов, понимаешь, в свое время еще.
Чего? Это я в ней мало росла, я там никого ни о чем не спрашивала.
Вот, ну, была такая страна советов, вот, доченька и все, а мы-то как раз из нее и вышли. Поэтому уж чего-чего, советы давать мы любим. У нас были наставники.
Хорошо, если тебе более приятно слово «наставник», давай так. У тебя был наставник когда-нибудь?
Ну, в своем роде, да. Учитель, наставник, старший товарищ. Я прекрасно помню, как меня учили мастерству, так сказать, написания газетных репортажей и заметок. Вот был человек, который был старше меня, он закончил журналистику, он был уже профессиональный журналист, он был зав. Отделом, и как он меня учил, как надо подавать материал, что надо выносить во главу угла, как надо сидеть и думать над заголовком, чтобы он сразу бросался в глаза и привлекал внимание. И когда я принес ему какой-то свой первый репортаж, он так прочитал его и, ни слова не говоря, швырнул эти листы по всей комнате, и они как осенние листья полетели. А я так, знаешь, внутри напрягся, думал...
Неловкая ситуация.
Да, по морде дать, что ли, там. Да, но стерпел и... молча подобрал эти листочки свои, ушел, на следующий день принес ему совершенно другой, переписанный материал. Он прочитал его с тщанием, посмотрел задумчиво в окно, закурил и сказал: «Да, не умеешь ты еще писать о людях, ох, не умеешь». И подробнейшим образом с карандашом в руке посадил меня напротив себя и начал разбирать мой материал. А вначале, вот когда это было фрррр, и полетели листы по комнате, это был такой удар, это был такой слом определенный, но я вот решил доказать ему и себе, что я смогу это сделать. И вот у нас такая какая-то молчаливая дуэль началась. А потом уже, когда я еще раз переписал этот материал, это был такой типа очерк о каком-то человеке, старейший часовщик Казани, я помню. Вот, он взял этот материал, вздохнул тяжело, вышел из нашей комнаты, пошел в секретариат, положил на стол, это мне потом рассказывали уже там ребята из секретариата, он пришел, положил на стол и сказал: «Ставьте в номер классный материал». И ушел. Но мне он этого не сказал. Вот это я запомнил на всю жизнь. Этого человека я запомнил на всю жизнь. Он дал какое-то определенное, ну, не знаю, определенное направление дал мне в жизни. С тех пор я что-то уже сверял и по нему, и как-то даже себя ловил на том, что я где-то в своих отношениях с кем-то, с теми же самыми молодыми журналистами, немножечко так повторяю его. Я, конечно, не шел на эти крайние меры. Это он точно просчитал, что со мной так можно сделать. Вот, так что, да, у меня было-было.
Хорошо.
Коуч он или ментор, я не знаю.
Мы постараемся сейчас разобраться, что это было, потому что, короче, я соображаю относительно того, что такое, кто такой ментор, кажется, потому что сразу надо выдать все карты на стол. Я сама ментор. И это качество мне пришло очень внезапно.
Доченька, ну у нас в семье всегда было не все в порядке.
Да? Это правда. Никогда я к этому не стремилась, но просто так вышло. Во второй части мы обсудим с тобой, что такое менторство, а в первой я бы хотела все-таки поразбираться в том, что было мне до сего дня, пожалуй, совершенно неведомо. Это понятие коучинга. У меня сохранялся какой-то скепсис к этому, какая-то эзотерика удивительная. Коуч, значит, там, я не знаю, разведет руками и позадает какие-то магические вопросы, и всем станет лучше жить. Но когда я походила по знакомым и постаралась чуть-чуть копнуть глубже, и стало очевидно, что есть лайф-коучинг, то есть, когда тебе по жизни помогают идти. А есть коучинг профессиональный, когда тебе по жизни помогают идти в качестве человека работающего. Ну, то есть, человека в профессии. Потому что тебе в профессии, вот это мне довольно близко, иногда становится плохо. Ты либо не знаешь, что делать, либо ты выгорел, либо ты задолбался в своей рутине, либо тебе хочется новизны какой-то, ее никак нету. В общем, много есть вопросов, которые ты сам себе с трудом задаешь, потому что есть риск утопить себя еще глубже в своих, значит, бедах и проблемах, поэтому тебе как будто бы нужна вторая голова. И вот здесь возникает светлый образ коуча. Давай сначала сделаем вот чего. Я сегодня собрала намного историй, рассказанных не моим ртом, потому что у меня коуча никогда не было, сама я не коуч, поэтому я, правда, попросила своих хороших знакомых и коллег порассказывать мне, когда и при каких обстоятельствах они обращались к коучу и, собственно, к чему это привело. Давай послушаем первую историю. Она связана не с профессиональным коучингом, а с лайф-коучингом, потому что про это мне тоже рассказали. Интересно, даем слово Маше.
К этому специалисту я пришла в момент, когда у меня случилось турбовыгорание и экзистенциальный, как потом выяснилось, кризис. И этот человек помог мне настроить процесс саморефлексии. Я много пробовала разных методик самопознания и работы с собой. Страшно даже перечислять. Но наиболее эффективны для меня две вещи. Это саморефлексия, она же самотерапия, и, собственно, терапия. И вот лайф-коуч, собственно, помог мне настроить эту саморефлексию, которая является очень важным навыком. Опять же, по той же механике, проанализировав мою ситуацию и задав мне правильные вопросы и снабдив меня техниками. Под техниками я подразумеваю также набор сет вопросов и упражнений, проделывая которые, я прихожу к выводам, на базе которых потом что-то меняю. Тебе в основном нужно менять свое мышление. Подход к тому, как ты реагируешь на какие-то вещи, как ты их интерпретируешь, это позволяет тебе становиться более свободным, более уверенным, избавляться от каких-то страхов и каких-то тормозящих аспектов.
Ага. Тут я не могу не спросить, было ли у тебя турбовыгорание?
С языка сняла, зараза. Понимаешь, в чем дело? Я сейчас слушал, и я очень рад, что коуч помог с наполнением и с постановкой до нового будущего. Я поймал себя на мысли, что все-таки мы, старички, в чем-то гораздо счастливее вас, молодых и средней паршивости, молодости, да, людей. Потому что у нас не было вот этих вот, во-первых, понятий, мы не заморачивались там насчет вот турбовыгорания. Я не понимаю, что такое турбовыгорание. Вот убей меня.
Ну, это когда ты выгорел сильно.
Отлично. А не турбо, это когда не сильно.
Ну да, подгорел.
Вот это вот, как там, релаксация там?
Рефлексия.
Рефлексия.
Важное слово в жизни человека.
Я понимаю, да, тоже у нас этого не было. Если тебе было хреново, если ты чувствовал, что ты уже не можешь работать, ничего не понимаешь, ты шел, либо выпивал, либо выходил на природу, я не знаю, ну что-то делал, отвлекался. Если тебе нужен был совет, ты шел к человеку, который мог дать тебе этот совет. Если я не мог написать там абзац, я шел к опытному человеку, журналистку, и говорил: слушай, старик, у меня затык тут, помоги. Он говорит: ну давай подумаем вместе, давай. Это вот коучинг вот это, да? Так зачем обрамлять вот эту просто естественную помощь человеку в эти какие-то несусветные образы, эти какие-то одежды, которые скрывают естество? Это значит, палку нарядили в шикарные камзолы, и что, палка от этого стала графом, что ли, князем? Она так палкой и осталась.
Хорошо, я знала, что слово «турбовыгорание» нас уже поставят на дыбы. Давай дальше. Значит, это была история про жизненную ситуацию, а мы с тобой постараемся сфокусироваться на так называемом карьерном коучинге. Да, когда это связано не с тобой как с человеком, а с тобой как профессионалом. Смотри, во-первых, Международная федерация коучинга определяет коучинг следующим образом. Это партнерство с клиентами, стимулирующее мыслительные и творческие процессы, вдохновляющие клиентов на максимальное раскрытие личного и профессионального потенциала.
Доченька, после того, как я узнал, что есть международные институты эмодзи, я уже ничего не удивляюсь.
Так вот. А есть ассоциация русскоязычных коучей, и она посчитала, что к 2025 году, ждать осталось недолго, коучинг станет обязательной частью обучения и развития персонала, то есть в компаниях станет обязательно внедрение такой штатной позиции, как коуч. Во-вторых, по данным РБК, на сегодняшний день в 100 миллионов долларов оценивается рынок коучинга в России. И в-третьих, от 10 тысяч рублей в час, обратите внимание, стоит индивидуальная сессия коуча.
Опять же парирую тебе все эти данные, что так. Когда я узнал, что виртуальную реальность, там какую-то ферму, кусок земли виртуально в компьютере купили там за миллион долларов реальных, мне уже стало абсолютно все равно. Да хоть 100 миллионов пиастров и тугриков будет стоить эти услуги коучи. Я вообще думал раньше, что коуч – это тренер англоязычной футбольной команды или хоккейной канадской. Да. Коуч-тренер.
Вот очень часто, на самом деле, аналогия, сколько я не прочитала всяких мудрых статей про коучинг, там говорят, что коуч не зря так называется, потому что это тренер, который не про физическое твое, а про ментальное твое. Основной инструмент коуча – про ментальное твое, да, если у тренера обычного это там посадить тебя на 5 тренажеров и заставить потея худеть, то здесь...
Ну почему? А тактика, извини, что Сидоров отдает пас Васильеву, а Петров в это время бьет...
Это командные игры, а ты давно не ходил, извините, в ЦИП-фитнес-зал. Я тоже в целом давно не ходила, но кажется, что раньше там происходило все именно так. Тебя, значит, сажали за тренажер, который имитирует греблю, и я гребла до морковки на заговенье. Так вот, про ментальное. И есть как раз набор вот таких ментальных тренажеров, что ли, да? И чтобы их как-то запустить в работу, правда, я от всех слышала формулировку, что тебе задают правильные вопросы, которые ты себе либо боишься задать сам, либо даже не додумался до таких формулировок, которые у тебя шестеренки двигают чуть-чуть по-другому.
Интересно. Например, вот какой бы правильный вопрос ты могла бы задать мне, вот зная меня уже как облупленного, естественно.
Я тебе скажу...
Вот чего я боюсь у себя спросить сам?
Подожди, это сложный философский вопрос. Я тебе нашла хорошую метафору. Значит, в одном из материалов объяснялось через бриллиантовую руку. Вот это ты смотрел 100 раз, я уверена. Ну, да. И там есть момент, помнишь, когда Миронов оказывается на острове, окруженном водой, и мимо проходит мальчик и спрашивает у него один вопрос. «Дяденька, чё кричите?» Вот «Дяденька, что кричите?» Мгновенный отрезвляющий эффект. Он такой: «Блин, а что я ору, действительно?» И он, значит, пошел вон, щенок, и идет дальше. Вот
ну,
эта история про...
Извини, ты, как говорится, не расставляй акценты так, как тебе надо. Его отрезвил Его отрезвил не вопрос мальчика: «Дяденька, что кричите?», а само появление мальчика. Потому что он представлял, что он на необитаемом острове. Ага. И даже если бы мальчик просто прошел молча мимо, он бы уже замолчал, и... потому что вот это было разрушение его... схемы, что он один. Так что не надо. А дяденька кричите, мальчик мог спросить, там, как пройти в библиотеку?
Так.
Сколько времени по Москве? Там, я не знаю, дяденька, выпить есть? И это все бы разрушило вот этот вот образ одиночки, застрявшим на необитаемом острове. Ну что, мальчик-коуч в этом плане, что ли?
Ну, вообще, он его просветлил вопросом.
Он своим появлением просветлил.
Хорошо, давай
почему
я попробую.
Почему потом и образ Христа пошел? Что идет молча, а одег... как аки посуху.
Хорошо, эта ретроспектива советского кино состоялась. Давай я попробую тебе задать какой-нибудь классненький коучинговый вопрос.
Вау, давай, давай.
Возможно.
Слушай, если он наставник, коуч, а я кто подопытный?
Ну, кстати, не знаю, если ты...
Коучишка?
Под коуч. Ты черт его знает. Нет, ну, в менторстве есть понятие ментор и менти.
Ну, если ментор и менти, то здесь коуч и коучи.
Коучи. Будешь коучи.
Чичи, обезьяна, чи-чи-чи.
Прекрасно. Ну, вообще-то, ты бы должен мне был сформулировать какой-нибудь вопрос, запрос, с чем бы ты ко мне пришел, например, на карьерную консультацию. Но я думаю, что было бы здорово у тебя спросить, а что дальше?
Подожди, это называется перевести стрелки и заставить человека думать самого.
А вы это знаете... то, чем занимается коуч. Коуч, сейчас мы послушаем еще одну историю, где упоминается о том, что коуч говорит 10% всего времени, которое продолжается сессия с его коучи. Коуч задает вопросы и никогда не дает готовых решений в ответ.
Ты знаешь, один из самых любимых моих вопросов в жизни в ответ на что-то, когда человек рассказывает либо о своих планах, либо о том, что вот надо сделать...
Ты такой, а ты?
А он такой, не-не-не. А я потом говорю, и? Вот и? Под этим и я подразумеваю, и что дальше? И зачем это все? И подумал ли ты, прежде чем вот сделать эти дела? И вообще, какого хрена ты мне все это рассказываешь? Понимаешь? Но я за это и за это что дальше? Я не беру 10 тысяч там, сколько там, долларов, миллионов рублей.
А мог бы, что я тебе хочу сказать?
Так вот не дает никто, блин. Давай я буду твоим коучем. Хотя я как отец по жизни могу претендовать на это звание в отношении тебя.
Так, пока мы не потеряли эту светлую мысль, давай послушаем историю. Это Даша, моя бывшая коллега и хорошая знакомая, которая рассказывает, в какой момент она обратилась к коучу, и это оказалось настолько каким-то правильным опытом, что потом Даша пошла и получила сама сертификат коуча, выучилась, значит, на эту историю.
Коуч должен говорить всего лишь 10-20% времени. Его задача — помочь человеку решить какой-то затык карьерный. Я обратилась к коучу, это прям когда я принимала решение о переходе в Сбер. На самом деле я там, получила офер в декабре, а как раз начала задумываться в сентябре, и я не понимала, мне продолжать в той же компании, где я работала предпринимателем, да. Мне очень нравилось и быть и предпринимателем, и работать в образовании, но мне стало очень скучно, я достигла потолка, мой партнер не хотел развивать бизнес, как бы его устраивало, что ему просто капали деньги, все на мази работало, я это все как бы винтики крутила, вот, я понимала, что, ну, как бы, будущего в этом нет. И у меня был вопрос, мне как бы проталкивать его и идти на какой-то прям, знаешь, уговор, что давай бизнес развивать, либо сделать свой какой-то бизнес, тогда в какой теме образования или какое-то другое, то есть, и третий — это пойти в корпорацию, ну, как бы в компанию по найму. У меня было 3 направления, мы прям с ней прорабатывали, что мне в каждом нравится. То есть у меня не было тогда ответа, мне нравится все-таки большая часть предпринимательства или образования. Вот она мне помогла определиться, что я все-таки больше хочу образованием заниматься. Я отмела тему собственного бизнеса, я поняла, что я, ну, не в этом для меня кайф как бы был. Вот. И отмела тему как бы разговора с этим партнером. И не всегда, знаешь, повышение или там, повышение зарплаты или новая должность как бы сделают тебя счастливым, скажем так. То есть тебе кажется, что, ну, в общем, мы слишком прагматично мыслим и не всегда видим весь спектр возможностей, вот. И просто второй человек помогает подсмотреть под новым углом. То есть коуч, он на самом деле просто задает вопросы. И он должен наблюдать, он должен быть эмпатичным. Это прям настоящее глубинное интервью, которое просто как бы сужено до какой-то конкретной темы и направления. То есть мне давали прям конкретные инструменты, в какой ситуации, как разговаривать с выгоревшими, как разговаривать в случае, там, если человек потерял смысл в своей работе. Да, там, у меня был клиент 50-летний тоже, который просто, ну, как бы опустил руки и такой, я никому не нужен.
Я уже второй раз слышу прилагательное «выгоревший», и как-то что-то меня это...
Тревожишься за наше
уже
поколение?
Тревожит, да-да-да, а вас вообще... Что-то вы очень любите выгорать, говорить об этом и потом обратно дуть в себя с помощью коуча. Скажи, пожалуйста, мне, батюшка, к которому на исповедь приходит верующий, изливает душу, все свои горести, все беды, батюшка его гладит по голове и говорит, сын мой, да не тревожься, не печалься, вот возьми себя в руки, обратись там, не знаю, там, обрати очи к небу, и все будет хорошо. И тот уходит просветленный, с заполненной душой. Это коуч?
Нет, это такие мантры успокоения. Ты просто ищешь какой-то иррациональной теплоты.
Но это тоже ведь это помогает не выгорать. Это заряжает тебя
оптимизмом?
Наверное,
да. Ведь, ну, от выгорания, например, спасает много всего. Наверное, не только коучинг в этом случае. Но коуч в этом случае заставляет тебя самого подумать, от чего творится-то, почему выгорается. Можно найти какую-то причину? Может быть, причина даже не в тебе, не знаю, в окружении. Или наоборот, не в окружении, а в тебе.
Извини, просто тебе вот нужно тут, другое. Вот тут я готов поспорить. Выгораю-то я?
Да.
И каким образом посторонний человек может определить причину моего выгорания? А почему я не могу сам себе это рассказать? Вот Даша сейчас рассказывала о своих трех вариантах, трех путях.
Да.
Потом она сама сказала, я понимала, что бизнес – это не мое, значит, ей не нужен коуч. Она понимала, что бизнес не ее. И я не хотела разговаривать со своим партнером. Так ты могла это понять и без коуча всякого. И третий вариант – идти в корпорацию. Она его выбрала и пошла. И нахрен этот коуч, которому я деньги платила, слушала что-то. Тот сидел 20% времени и говорил, ну да, и что, и как?
Ну вот тебе
Блин,
незнаком
я
вариант...
хочу быть коучем.
О, понятно, нашли профессию.
Да.
Тебе незнакома разве история, что ты копаешься в своей голове и ходишь кругами бесконечно? Хорошо, у тебя есть три опции, из которых ты не можешь выбрать ни одну. В каждой есть свои плюсы и минусы. И от этого тебе становится сложнее. И поэтому, наверное, подумать свежей головой, которая вообще не замазана никаким образом в этой проблеме, в твоей жизни, так далее, только начинает тебя узнавать и задает внешние вопросы, довольно логичные для этой ситуации, потому что, наверное, эта ситуация происходила с разными людьми в разные годы и века. И
ты
таким
знаешь,
образом ты такой...
Я вот, наверное, еще раз говорю, когда в твои годы я не знал, что такое коучинг, кто такой ментор, я, наверное... задавал эти вопросы, прежде всего, сам себе. Во-первых, если я не могу разобраться в проблеме, почему я этого не могу?
Угу.
Почему я не могу поставить себе те самые вопросы, которые какой-то коуч мне поставит? И я сразу скажу, так это все так просто. Почему я не додумался сам? Во-первых, это немножечко как-то ты принижаешь сам себя. Если я не разбираюсь в проблеме, которая передо мной стоит, вот я говорю себе, слушай, старик, найди пути решения этой проблемы. Что для этого надо? Для этого нужно дополнительное здание? Определи их, иди учиться. Для этого нужен человек, который посмотрит на все со стороны, свежий глаз, да, и скажет тебе, знаешь, у тебя вот тут гвоздь криво вбит, а здесь вот неправильно там отглагольная форма в стихотворении, потому что там зависла. Но это я, прежде всего я, это моя эгоцентрика. Я не иду, что, барин, что-то у меня вообще не получается, я выгорел нахрен изнутри, и как мне вот что, а барин говорит, а ты вообще задумался об этом сам? Ой, я говорю, барин, как здорово, что вы задали мне этот вопрос. Пойду, подумаю сам. Ну, я, конечно, упрощаю сейчас. Но я как-то, понимаешь, немножечко пока скептически отношусь ко всему этому институту коучинга. И даже несмотря на то, что сами коучи сказали, что к 2025 году коуч будет профессией номер один в стране.
Скажи, какое у тебя отношение к штукам типа там, терапии, вот этой всей истории? Потому что сейчас, кажется, это довольно на слуху. Я в ней
терапия,
не нахожусь.
Ты имеешь в виду медицинский термин?
Ну, не медицинский, когда ты занимаешься с психологом, например. Да, это какая-то история тоже где-то рядом стоящая, но я разделяю специально, потому что коуч карьерный – это то, что про твою профессию, связано с твоей головой, безусловно,
ну,
с твоим личностным сложением. Да, но терапия. У тебя вот... Наверное, я тебя сейчас спрашиваю, как такое поколение. Какое к этому отношение? Тебе казалось это вообще нужным, важным? Или все, в принципе, справляйся сам, не задавай другим, не перекладывай свои проблемы, короче, на больную голову, другую, чтобы
ты знаешь,
подумала.
На всех тех работах, что я работал в своей жизни, такой ставки, как психотерапевт и психолог, не было.
Угу.
Я недавно как тут в ЦИДРИ выступал в каминном зале, а в большом зале был вечер Анатолия Михайловича Кашпировского.
Это который ложки гнул или что?
Психотерапевт.
О, извините.
Так. Да ну что ты, это великий был человек. Вот ты уже не знаешь ничего,
Нет.
залезь, почитай. Это великий человек, который делал операцию без наркоза, там хирурги резали какую-то женщину, а он, сидя в другом городе, говорил, тебе не больно. Это великая была мечта и объект всех пародистов Советского Союза и России. Все пародировали Анатолия Михайловича Кашпировского. Ну, то есть он сейчас и собирает залы, не такие стадионы, как раньше. Это массовый психоз, понимаешь? Человечество на 90% — это истерики. Это истерики, у которых болезни могут прекратиться тем, что им дают плацебо. Это еще в наполеоновские времена прославился какой-то фельдшер, там, солдат, который лечил парализованных. Он подходил к ним сзади, сказал, «Встаньте!» И они вскакивали, эти парализованные, и шли строевым шагом. Это, ну, человечество слишком сейчас забито, задурено, замотано, завыгорено изнутри и извне. И вот мечутся люди. Я все о том, что не надо придавать серьезного значения некоему, ну, скажем так, не очень естественному явлению. И не надо ставить его во главу угла, что это есть решение проблемы. Я обратился к профессиональному коучу, поскольку он так себя называет, и он решил мои проблемы. Что за ерунда? Я и только я могу решить свои проблемы. Да, с помощью кого-то, с помощью чего-то, но я и только я.
Вот, ты же сам говоришь, с помощью кого-то, с помощью чего-то, но только я. Это эссенция коучинга. В чем здесь не складывается тогда логика для тебя? Этот человек не решает твою проблему.
Приходит и говорит: коуч, я не знаю, что мне делать. Ну вот я не знаю, что я делал, я выгорел изнутри. Блин, вот я никогда не приму этой формулировки. Что значит выгорел? Что значит выгорание изнутри?
Вас сейчас не говорит офисный сотрудник, кажется. Это вот
доченька,
куда-то
я работал
туда.
В офисах, и где только я не работал. И по 12 часов в сутки, и больше, и с утра, и до ночи. И я знаю, что такое. Усталость, душевная усталость. И у меня были нервные срывы, у меня были депрессии. Все было. Я лично депрессию, когда я впал в депрессию, это серьезная такая нервная была. Я ее вытаскивал, знаешь, чем? Я воткнул себе в уши наушники. И 3 дня я сидел и слушал «Стабат Матер». Единственное произведение, где величавый хор пел гениальные вещи и солисты гениальные.
Кажется, что это не очень развлекательная музыка.
Нет, это вот было? Это великая музыка. Вот да. Она вытягивала из меня всю эту дурь. Через 3 дня я пришел в себя, внутри заполнил свое выгорание и пошел дальше.
Хорошо. У меня есть еще одна интересная история. Она связана с тем, когда человек не просто идет к коучу, а решает сам поучиться на коуче. И я задала эти вопросы суперинтересному персонажу Света Камынина, актриса. И многим она известна по роли главврача в «Интернах». И в какой-то момент я вижу у нее в сторис написано, что она, значит, решает пойти на карьерного коуча.
Вот я ее послушаю с превеликим вниманием.
Свете я задала 3 вопроса. В какой момент и почему она решила пойти учиться на коуча? Для нее это скорее про получше понять себя или про такое миссионерское чувство помочь другим. И 3-й вопрос, который, меня кажется, заботил больше всего, я ей написала следующим образом. Кажется, что карьерный коуч помогает выбирать из всяких тупиковых моментов в профессии. И мне вроде понятно, когда эта профессия, там, не знаю, маркетолог или что-нибудь такое. То есть я представляю, где там может быть затык с этим выгоранием там, и так далее, потому что я как бы это вижу вокруг себя. Но мне кажется, что актер — это со стороны очень нелинейная и разнообразная профессия. Нужен ли коучинг людям, напрямую связанным с таким креаторством? Давай послушаем, чего нам рассказала Света.
Я пошла учиться на карьерного коуча в тот момент, когда я поняла, что в силу тех или иных обстоятельств меня не устраивает моя занятость по основной профессии, я актриса. И я решила, что с этим надо что-то делать. И начала активно искать то, чем мне бы еще было интересно заниматься, помимо актерской профессии. Я очень долго перебирала, честно говоря, может быть, даже, боюсь, не 1 год. И я как-то зависала то в этом решении, то в другом. Я рассматривала режиссуру, много каких-то вещей. И вдруг, ты знаешь, совершенно неожиданно я посетила такой вебинар педагога, которому я потом пошла учиться, и он был посвящен вот карьерному коучингу. И я подумала, что это именно то, что мне нравится, и то, что я хочу попробовать. Ну вот для меня, наверное, это и одна из еще какой-то возможность для самореализации. Но также, как ни странно, эта самореализация заключается в том, что я помогаю другим. Вообще коуч, это же такой профессии на самом деле нет, и никто так по-хорошему, так честно говоря, никто и не знает, что это значит. Но коуч не дает советов, да? Коуч — это не консультация, это не консультант и не экспертиза. То есть эксперт и консультант так или иначе дают какие-то советы, выходы из положений, какие-то готовые решения. А вот коуч как раз подводит очень мягко человека к своим принятию своих собственных решений, которые наиболее выгодны для него самого. Коуч всего лишь подсвечивает то, что не видно человеку. И все это, ты знаешь, делается путем очень простым. Коуч задает правильные вопросы.
Да, ты абсолютно права. Актер – это нелинейная и разнообразная профессия, как ты сказал. Да, конечно, там очень много нестабильности, там очень много рисков. И вот коучинг людям, напрямую связанным с такими профессиями, да, какими-то креативными, какими-то такими... связанные с искусством так или иначе. Ты знаешь, как оказалось, очень даже он работает и в таких случаях. Потому что, в общем-то, законы одни и те же для всех профессий. Даже я бы сказала не законы, а, в общем-то, есть такая тема очень интересная, она называется «зона влияния». Да, и вот есть зона контроля, и осознать то, что на самом деле мне абсолютно подконтрольно, и что я могу сделать, да, с тем, что я контролирую. Это как раз вот одна из таких задач коучинга. Поэтому мне это помогает. Ну, я в самом начале пути, конечно же, но мне помогает. Я очень воодушевлена.
А режиссер – это не коуч? Есть режиссеры, которые просто показывают актеру, как надо сыграть. Это не коуч. А есть режиссеры, которые подводят актера к раскрытию образа. И актер как бы сам вот доходит до этих высот и глубин. Чем не коучинг?
Но это же не профессиональный тренинг актерского мастерства. Режиссер никогда не сядет, наверное, с актером и не скажет: давай-ка поговорим, что тебе сейчас кажется твоими, не знаю, слабыми сторонами.
Нет, нет, есть разные режиссеры.
Наверное, я
никогда
не говорила с режиссером.
Говорят, Витюк показывал, как надо играть там, а кто-то мог сесть и
это не про то, как играть. Это про то, как работать и жить дальше.
В результате работа актера — играть. Вот же все об этом. О работе идет речь. Просто
разными
словами
называется. Но здесь вопрос, работа актера ли или другая работа? Или какая-то по-другому выдуманная работа актера, если сейчас это не до конца то, чего
не-не,
хочется?
Я вот из этого интервью и слов Светы, Светланы, я не понял, она каким коучем профессиональным стала, в какой области? Потому что я говорю, человек с актерским образованием вряд ли может быть коучем в области физики твердого тела. Правильно? Mm-hmm. Вот кому она помогает сейчас?
И а с другой стороны, слушай, наверное, это же смешная какая-то параллель, что физику может быть в профессии ровно так же плохо, как актеру. И, наверное, одними и теми же вопросами можно из этого как-то вырулить. Не думаешь?
Я думаю, ну давай Перельману позвони, пусть он тебе скажет.
Он не разговаривает с людьми, кажется.
И что он делает, когда ему плохо? Наверное, он берет и заново решает, я не знаю, там теорему Ферма, задом наперед. Вот каждый выходит из этой ситуации по-своему.
Хорошо, тебя невозможно обратить в культуру того, что людям стоит задавать сложные вопросы и неловкие
самим себе очень,
чужими
очень,
силами.
Я не очень доверяю этим всем новообразовательным делам. Во-первых, потому что все это уже было естественно, называлось по-другому. А потом, когда я немножечко почитал про коучинг, почитал высказывания людей, которые себя заявляют как коучи, так сказать, уже какого-то международного уровня, я ничего не понял в их формулировках, и я увидел, что в этом только некое стремление задурить башку тем, кто с открытым ртом придет и скажет: «Гуру, помоги», а заодно и принесет бабок. Как мы с тобой всегда говорим, все упирается в бабки.
Хорошо, есть вторая интересная, кажется, категория. Она называется менторство.
Это, доченька, ты ментор, я тебя люблю, вперед.
Фу, я надеюсь, что здесь хоть не словлю сейчас каких-то лещей, летающих в воздухе сегодня. За коучинг мы уже получили все тут все. Значит, про менторство. Ментор помогает тому самому менти в профессиональном плане, в компетентностном развитии. Делает это, как правило, бесплатно. Но тут гусары молчат. Кто как, я не знаю. У меня это, правда, бесплатная история. И это такая, типа, как шефская помощь. Моя знакомая хорошая, когда мне объясняла разницу между коучем и ментором своими словами, она написала следующее. Ментор — это вообще другое. Это человек на несколько шагов дальше тебя по карьере или экспертизе. Не меньше, чем два огромных шага. Это нематериальный, но взаимовыгодный обмен, потому что ментору это помогает оставаться актуальным и, в общем, нести какое-то добро в этот мир. Ты людям помогаешь, вытягиваешь их, делаешь их чуть лучше с точки зрения профессионального развития. Ну, а менти, понятно, получает какой-то взгляд издалека и натаскивается, говоря с более там, взрослым, опытным, условно, в профессии, умным человеком. Вот, это история про менторство. Профессии.
То вот есть подожди, это... извини, вот сразу да. хочу тебя спросить. Вот ты ментор, ты Ирина Леонидовна Сергеева.
Да.
У тебя образование...
Гусары молчат.
Да. И ты начинаешь менторить нигерийских стартаперов, которые хотят открыть булочную.
Давай я сейчас расскажу свою историю, чтобы люди не думали, что ты совсем ку-ку, вот говоря про африканских стартаперов.
В открытии булочных ни хрена не понимаешь.
Абсолютно.
Но ты надуваешь щеки, ты ментор, и ты им начинаешь что-то вещать. Нигерийские стартаперы слушают и балдеют от того, что ты им указываешь путь, что ли?
Типа того, смотри. В чем заключается мое менторство? Давай прокрутим эту историю куда-то назад. Ментором я стала в 2017 году, когда совершенно волею судьбы я попала в программу акселерации Google для стартапов. Есть такая большая международная программа, потому что Google гигант, и он делает следующие штуки. Он в разных странах собирает акселераторы, так называемые. Это сколько-то дневная или месячная программа, по-разному бывает, куда заходят стартапы на разной стадии готовности. У кого-то есть только идея, у кого-то уже были первые продажи проверенные. Ну, короче, что-то уже, база какая-то есть. И программа акселерации соединяет их, во-первых, со знанием в чистом виде. Воркшопы проходят, лекционные какие-то вещи и так далее. Учат их с разных сторон. Как составлять бизнес-модели, как пользоваться каким-то софтом, не знаю, если это маркетинговые какие-то вещи, гугловские, сложные, их там учат в этом работать и так далее. И всегда есть менторские сессии, довольно длинные, когда тебя один на один ставят в пару с ментором, и вы, ну, обычно это бывает час, бывает и дольше, бывает по два часа дают, копаетесь с ментором в вопросах, в которых ментор экспертен. Ну, то есть я туда прихожу как ментор, который что-то шарит в продукте и в маркетинге, и за всю мою бытность мимо меня прошло огромное количество стартапов совершенно разной направленности. Были стартапы, которые ни черта не понимают в бизнесовой стороне, но они борются с мировым голодом и придумывают всякие классные концепции, чтобы в конкретном регионе, типа, людям было что поесть. Для этого они придумывали какие-то геолокационные сервисы, где надо ловить рыбу. Я видела, какие-то вещи еще были. Там кто-то пытался уберизировать сельское хозяйство в Африке, сдавая в аренду тракторы, чтобы было дешевле. Значит, это как Uber мог через приложение себе найти реально тракторы, кого-то, кто тебя вспашет, еще половину. Ну, короче, были такие штуки. Были отдельные акселераторы про, например, кибербезопасность. Были какие-то общие штуки. Я менторила образование, менторила маркетплейсы, магазины, когда люди строят. И это было в разных странах. Ну, вот, правда, прокат был от Румынии до Германии, от Испании до Африки. Из последнего, что меня поражало, это правда было несколько раундов африканской акселерации. И поэтому все эти шутки про африканские стартапы на самом деле не шутки. 2 лета подряд я себя находила в паре с разными стартапами. Кения, Нигерия, куча стран. Как это выглядело? Ко мне приходит стартап, садятся ребята, команда, они представляются. Я представляюсь, рассказываю, чего я умею, кто я такая. Они перед этим вообще-то видят мой профайл. И мы с ними начинаем копаться в общеобразовательных вопросах. Я говорю, объясните мне, какая у вас модель получения денег. Объясните мне, как вы сегментировали свою аудиторию. Кто конкретный человек, который этим должен воспользоваться? Где вы видите проблему? Вы до конца ее докопали? Вы уверены, что это те самые люди? Мне кажется, что, возможно, было бы здорово покопаться вот в этой зоне еще. Модель монетизации. Пробовали сделать по подписке? Как вы выходите на целевого клиента? Все эти вопросы я могу задавать, потому что я в маркетинге понимаю. Я видела много-много продуктов в разных сборках, и это моя польза. Мне не нужно знать про сельское хозяйство в Африке, чтобы позадавать им вопросы, насколько они подумали о том, как эта штука будет работать.
Согласен, но с другой стороны, на вопрос, а как у вас, ребята, происходит финансовая деятельность, может быть, лучше бы с ними поговорил эксперт-финансист, который имеет образование и знает, как происходит финансовая деятельность.
Точно, да, но это часть маркетингового процесса. Влияет на деньги, влияет на бизнес, поэтому я такие вопросы задавать в целом обязана. Дальше. Ценностное предложение. Как вы своим пользователям показываете, что вы, например, лучшие в нише, через какие каналы вы это доставляете и так далее. В каждом стартапе под капотом с помощью этих вопросов можно найти удивительное количество вещей, и я как ментор должна им такие вопросы позадавать. И когда меня учили, как менторствовать, потому что в том далеком 2017 году я случайно совершенно попала на первый, и кажется, что единственный, что-то типа саммита менторов. Нас всех повезли в Польшу и сказали, сейчас мы вас будем учить. Больше никто никого не учил, если что. Дальше все было по наитию более-менее. Типа, что знаешь, то и поешь. И там вызвали, значит, чувака, который уже лет 15 был ментором в этой программе, и у него была прямо сессия под названием «Как быть классным ментором». Из всего, что он сказал, я до сих пор с собой несу 2 золотых правила. Первое золотое правило — это ментор никогда не дает готовых ответов. Ты плохой ментор, если ты начинаешь выдавать какие-то готовые схемы. Пойди туда, сделай то, а послезавтра принеси вот такой-то результат.
Ну, это конечно, плохо. Нельзя так, потому что если ты так скажешь, он пойдет и не принесет, да. Это ты будешь в полном дерьме.
Да, ты виноват, ты не знал, конечно. И у тебя вообще не такая задача. Менторская, потому что твоя менторская задача – это заставить их по-другому подумать. Вообще все, может быть, до нуля пересобрать. Люди плакали в этих акселераторах, когда их заставляли просто все отменять и заново дизайнить модель бизнеса. И второй главный совет – дайте им что-то ощутимое. То, что можно пощупать, то, что конкретно можно унести с собой. Не просто мы пошли на час поболтали и разошлись, всегда это заканчивается системой каких-то чек-листов, гайдом, что надо сделать с точки зрения там, зон, где надо проработать и к чему это должно привести. Поэтому это удивительный кайф мне, как ментору, смотреть на разные рынки, на разные развертки продуктов, маркетингов таких-сяких. То есть вот в этом есть удивительная жизнь. Мне абсолютно не жалко это делать не за деньги, это совсем про другое, да? То есть моя плата в этом случае – это знание и удивительный кругозор. Им в этом случае кайфово, что к ним приходит какая-то женщина с какого-то удивительного рынка, я сейчас не сказала странного, да? Ну, потому что Россия у нас свой путь. Вот, поэтому тоже есть много каких-то релевантных вещей, которые я им с удовольствием отдаю. Поэтому это правда история про взаимовыгодный обмен. Но чем это отличается от коучинга, для себя я определила следующим образом. Объект в коучинге – это человек как личность, и он один стоит перед тобой, и ты ему задаешь вопросы. В менторстве у тебя объект – человек как личность, но профессионал конкретно, да? И это может быть один человек, а может быть вот такая команда, которая сидит перед тобой, вся с картами раскрытыми, и говорит, ну давай, ищи своими вопросами наши слабые стороны, помоги нам пересобраться в этих зонах. Вот как-то так.
Доченька, у тебя не было в твоей менторской истории богатой такого, что кто-нибудь там через год, через два позвонил, сказал, о, dear Ирина, благодаря вашему менторству я стал мультимиллиардером и хочу пригласить вас там в Золотой дворец куда-нибудь на остров ваш и подарить вам половину Тихого океана. То есть ты не прослеживал как-то судьбы своих стартаперов многочисленных?
Ну да, это интересная штука. Когда мы собирались в офлайнах, все это всегда заканчивалось грандиозным питчингом перед инвесторами или бизнес-ангелами. Ты конкретно видел, получает ли стартап, который ты, значит, которому ты пытался помочь, бабки. Это был классный, очень осязаемый результат всей нашей вот этой скорбной деятельности. Когда все перешло в онлайн и отслеживать стало труднее, ну, по каким-то другим параметрам я стала пытаться понять, насколько я помогла этим стартапам. Иногда они тебе пишут какие-то классные отзывы. Это важно, но это самое базовое, что может произойти. Второе. Мне предложили однажды побыть директором по маркетингу африканского стартапа финансового. Но я сказала, да, конечно, но, кажется, потом. И ушла в закат славянский. Вот. А третье, ну, довольно важная история, которая со мной случилась. Однажды я видела просто итоги онлайн-акселератора, когда команды выходили на финальный питчинг. Я просто видела, что действительно за время нашей работы, там 3 месяца продолжалась эта штука, как они изменились, что поменялось. Дольше всего в своей жизни я менторила стартап, который занимался, ты сейчас не поверишь, уберизацией 3D-моделирования в графическом дизайне. Ну, то есть, чтобы любой человек мог зайти на платформу и построить 3D-модель того, чего ему нужно, и за это заплатить какие-то маленькие деньги по подписке. Это была модель вот такая. То есть, есть сервисы типа там Canva, тебе совершенно неизвестные, да, ну, где можно творить всякие красивые картинки, презентации, рисовать и так
далее. Извини, а просто было программисты то же самое, про 3D. Без тебя, без менторы не могли этого сделать?
Нет,
программист так сел и создал программу. Ты заходишь, там 3D, 4B, там и все, и ты счастлив.
Ты вообще задумываешься о том, что такое маркетинг? Все зашли, вдруг нарисовали себе 3B-модель. Кто? Куда? За какие деньги? С какого лешего? Кто эти люди? Кто туда должен зайти? Вот эти все вопросы в целом задавались, и очень сильно изменилась концепция этой платформы. И в итоге было видно, что правда им помогло. И это всегда очень приятное чувство, когда ты в качестве своего менторства не просто куда-то, знаешь, посылаешь запрос в космос, а ты видишь конкретный результат через какое-то даже небольшое время. Вот, это кайф. Давай послушаем пару историй о том, как наши гости сегодняшние формулировали свои запросы и приходили к менторам.
Ментор — это другая история. Это человек, который делится с тобой своим опытом в основном в бизнесе. И ты можешь рассказать ему о том, какие у тебя есть проблемы, страхи, затыки. И он расскажет тебе о том, как он выходил из подобных ситуаций, какой инструмент сработал, а какой не сработал. Это такая поддерживающая немножко история. И это не профессионал в плане, вот, это не профессия ментор, это скорее человек, который опытный специалист, как правило, гораздо более опытный, чем ты, в данном случае я. Я как счастливый обладатель большого количества подписчиков на Facebook, среди которых много уважаемых товарищей с рекламного рынка, с большим опытом и жизненным, и бизнесовым. Вот напала один раз на пост одного такого моего знакомого, который сказал, что я готов взять одного подопечного, и, о боги, человек, который увидел первым этот пост, была я, и, собственно, я это вакантное место с собой заняла. Собственно, за чашкой кофе мы обсуждаем моменты, затыки и сложности, и, собственно, способы выйти из них. Это безвозмездная, так скажем, история. Она скорее нацелена на то, что в процессе обсуждения я получаю опыт недостающий, а человек, который его им делится, собственно, может в процессе его отрефлексировать. То есть получают кайф все.
Для меня это такой человек, там, не знаю, топ-менеджер в компании, да, у которого есть какой-то там интересный бэкграунд, и который может тебе дать какие-то суперрелевантные советы. Вот. Ну и так у меня вот появился мой ментор. Ну вот я летом там несколько раз с ним встречалась, потом вот сейчас взяла такой некий перерыв. Вот. И я просто как бы рассказываю о каких-то челленджах каждодневных в работе, не знаю, в найме людей, в еще что-то. И она просто делится своим опытом, рассказывает, как у нее это. То есть такой обмен именно профессиональными мнениями, но советчик твой — это более старший товарищ. И ей интересно тоже как бы со мной работать, да, потому что я там сталкиваюсь с какими-то там, не знаю, вещами, которые она уже прошла, но я там, мне интересно, например, там с точки зрения, вот там, как человек, да, а она мне интересна как старший товарищ, с которым можно посоветоваться.
Ну, то есть такой записной тиктокер ментором быть не может, потому что у него просто нет опыта, у него нет знаний, и ему нечем делиться, скажем так, с людьми в определенных ипостазиях.
Ну, только если не с совсем юными тиктокерами, судя по всему.
Ну, с грудными, да. Как сосать сиську, да. Или, например, вот ментор, вот есть, вот на примере твоем, ты специалист там в маркетинге, врач. Врач есть и в армии, врач есть и в спорте, врач есть и на охоте, врач есть и в море. То есть он врач. И он со своим сегментом всегда востребован и всегда нужен. И он профессионал в своем сегменте. Угу. И даже для физиков твердого тела тоже нужен врач, который не будет им рассказывать, как расщепляются ядра и защепляются там защипки, а будет рассказывать, не знаю, там, что делать физику твердого тела, если он выгорел изнутри, что надо выпивать. Там.
Да что ж такое, это опять про коучинг. Но ментор — это про профессиональные какие-то, то есть очень старый физик какой-то,
подожди,
суперумный.
Подожди, ментор тоже, если бы я был ментором, я бы начала свою встречу так: друзья мои, выгорели вы изнутри или не
надо
выгорели?
Надо жахнуть.
На сегодня, да. Жахнем и пойдем дальше рассматривать ваши проблемы. Вот. Ну что, нет, ну это нормально, это интересно, хорошо. Ну, должен быть старший друг.
Так.
Еще раз говорю, вот я прихожу к старшему другу, который знает что-то в автомобилях, и говорю: слушай, Николаевич, машина барахлит, блин, вот не знаю, что делать. И он, старший друг, говорит: слушай, там тебе надо там шестеренки на пятеренки заменить, карданный вал провернуть в другую сторону. Он кто, ментор или он коуч?
Он друг, который тебе советует советы про твою несуществующую машину, я тебя расстрою.
Ладно. Я же так образно. Если бы он был коучем, он бы говорил: так, садись. Ну и давай подумай, вот подумай, что делать с машиной.
Да. А зачем машина?
Если она не ездит.
Да, чего тебе?
Да, чего тебе машина?
И прав-то нет.
Это коуч, да?
Это коуч. Примерно так.
Доченька, извини, на старости лет все требует упрощения для меня. И когда говорят, что дважды два – это 4800, разделенное на 4, умноженное, и потом еще та-та-та-та, и квадратный корень из 16. Я говорю: ты мне скажи, что это 4, и все. Вот я это пойму сразу.
Ну, хорошо,
а когда мне говорят, что из человека надо вытянуть и вычленить то, что он сам в себе не может, и пойти по пути, и та-та-та, это, я считаю, словоблудие, словословие, и все опять упирается в бабки.
Помнишь, мы с тобой однажды говорили про вообще искусство форсайта? Вот кажется, вот куда-то туда надо посмотреть, потому что коуч тебе прорисовывает возможные будущее с помощью вопросов, которые могут случиться. Ты можешь пойти по любой тропинке, и в каждой из них будут свои потери, свои плюсы, свои минусы, но при этом тебе легче будет с этим сжиться, ты заранее уже видел прототип этой ситуации.
Так вот, я тебе хочу сказать сразу, доченька, что коуч – это не профессия.
Так.
Ментор не профессия. Ты правильно не получаешь деньги за
менторство. Это призвание.
Это просто умный собеседник. И умный собеседник-профессионал. Все. Вот и все. Приятно поговорить с умным человеком вообще. И очень приятно поговорить с умным человеком конкретно на какую-то профессиональную тему, от которой тебе потом станет что-то более понятное.
Ура! Наконец-то мы перестали оскорблять коучинг к концу победному. Я очень этому рада.
Я не оскорбляю коучинг, я против того, чтобы из как говорится, фиги делать, не знаю, там, огромный павлиний хвост и хвалиться им и говорить, вот это наше будущее, и давайте-ка несите бабки, марафоны, коучинги. О, да,
марафоны все. Это в следующем эпизоде. Короче, друзья, пожалуйста, не выгорайте, а если чувствуете себя как-то поганенько, то чего там, надо жахнуть, как мы поняли, и, судя по всему, послушать 3 дня подряд Аву Марию, или что там было.
Друзья мои, стабат матер, но это не важно. Не выгорайте, скоро весна, а там и лето, загорайте.
Ура, это был подкаст «Ну, пап», всем пока.